Так, первое, я прошу меня извинить, я ехал на машине, думал, что я приеду быстрее, но я попал в пробку, которая длилась от Дворцового моста до Александра Невской лавры. Поэтому, значит, мы можем с вами начать и продолжить.
Устанавливайте микрофоны.
Так, значит, мы с вами в прошлый раз говорили о Миллере и Ломоносове. По сути дела, на этом мы с вами и остановились. Я надеюсь, что вы не очень посетовали на меня за то, что я лягнул Михаила Васильевича. Он все равно остается у нас замечательным, великим, мудрым и прекрасным. И, несомненно, если бы он больше сконцентрировался на историческом знании, то мы бы имели его в качестве основоположника русской научной школы. Но литература, поэзия и естественные науки превозмогли его талант. И получилось так, что этот человек оказался основоположником довольно неудачного направление, суть которого в том, что Россия – начало всех начал, родина всех слонов, самолетов, паровозов, радио и так далее. И если Маркони изобрел радио, то он, конечно, был подданным Российской империи, и уж мать у него была точно славянка. Вот такой кондово-квадратный национализм, он Ломоносова не украшает, но тем не менее, читать его панегирик – одно удовольствие, написан он блистательно. В историю русской словесности он войдет, вне всякого сомнения, уже вошел, как один из выдающихся образцов гомелитических. Ну, что касается исторической науки, то сам по себе он тоже является памятником истории. Что же касается всего остального, то, наверное, дальше идет очень интересный и важный момент. Он связан с собирательством, с созданием большого числа коллекций. Мода появляется на коллекции. Вроде бы ничего не пишется. Во всяком случае, если что-то пишется, то вторичное. А вот появляется собрание русских икон, появляется собрание русской эмали. Наконец, в 60-е годы появляется большой интерес к русским миниатюрам. Ну, а вы понимаете, что русская миниатюра, она всегда сопряжена с летописью. Вот тут надо вспомнить, что, пожалуй, первым основоположником коллекции, как всегда у нас, всегда и везде, является Петр I. Когда в 1697 году он был в Кёнигсберге, это знаменитое Великое посольство, он там в местной библиотеке видел большой список русских летописей, который называется Радзивиллова летопись. Радзивиллова летопись, в сущности говоря, это список повести временных лет с некоторыми вставками и некоторыми пропусками. Сам по себе, наверное, третий по древности памятник древней русской письменности, и поразителен он тем, что он очень богато был украшен разного рода миниатюрными вставками. И это произвело очень сильное впечатление на Петра I, и он захотел иметь список, копию этой, значит, вот, летопись, она была сделана. Сегодня она хранилась в Румянцевской библиотеке, сегодня она находится в Москве. Вы не расстраивайтесь, мы тоже в накладе не остались, потому что когда в 1757 году мы захватили Кёнигсберг в рамках Семилетней войны, то Василий Иванович Суворов, папа генералиссимус Александра Васильевича, замечательный, мудрый, опытный администратор, почистил все кёнигсбергские архивы и выгреб оттуда все, что касается русских летописей, и отправил их Елизавете Петровне. Вот таким образом оригинал Радзивилловской летописи оказался в библиотеке императорского Зимнего дворца, которую как раз в то время и создавал гений архитектора Растрелли. И, по сути дела, это летопись, которую так любила Екатерина II, Елизавета Петровна, потом Екатерина II, она и стала вот таким вот началом той моды, которая связана была с собирательством. И вот сначала собирают миниатюры, вместе с ними собирают тексты. К сожалению, должен заметить, что многие из этих текстов погибнут. Погибнут во время войны 1812 года. Что-то сохранится благодаря Карамзину, например, который будет переписывать. Что-то сохранится благодаря Щербатову, который просто будет готовить летописи к публикациям. Но все это собирательство – необходимое условие для нового скачка в развитии исторической науки и понимании того, что же в конце концов с нами произошло. Но имя, которое будет стоять теперь для нас в качестве наиважнейших, оно тоже не русское. Это Август Людвиг Шлёцер. Человек, в общем, в высшей степени примечательный. Он прожил долгую жизнь по меркам XVIII века. Он современник, младший, конечно, но все-таки современник и Ломоносова, и Миллера. Он родился в 1735 году. Умрет незадолго до войны 12-го года, в 1809. Это человек, обладающий счастливым даром одновременно и историка, и философа, и филолога. Это, безусловно, исследователь, причем исследователь, склонный к большим глобальным обобщениям и обобщениям на основе системного анализа. Он был на русской службе, правда, не так долго, как нам бы хотелось. Он работал в архивах, тоже, к сожалению, не так долго, как хотелось бы. Но вот за то время, которое он провел на русской службе и в наших архивах, во-первых, ему было проще, потому что к этому времени он мог пользоваться трудами академика Миллера, который многое сделал вот в этой вот такой подготовительной работе, поэтому многие вещи, скажем, разыскательного характера перед Шлёцером не стояли. Все уже было найдено, все уже было систематизировано, уже кое-где были написаны комментарии, и, надо сказать, достаточно точные комментарии. Вот когда мы сегодня читали, понимаете, когда я учился, то естественно, что, ну, что в 70-е годы разве можно было представить себе, что студент вдруг читает Миллера. Это хорошо, если вдруг удастся какую-то книжечку в старой книге купить, но ведь они и в 19 веке уже почти не издавались. Значит, это кому-то, если удастся что-то купить 18 века, а там тиражи, простите, 200-300 экземпляров. Да? Миллер был нелюбим в 19 веке, понятно почему. Поэтому это счастье и это удача. Там кто-то рассказывал нам о том, что писал Миллер. А в спецхран нас не пускали. И теперь, когда некоторые работы Миллера становятся известны, тоже тираж не так, чтоб очень большой, 1500 экземпляров на страну, но тем не менее. Тут на помощь приходит то, что наш народ читает теперь только Донцову и Незнанского. Если бы это было в 70-х годах, то оторвали бы с руками продавщицы. а может быть даже еще, так сказать, украли бы у типографского станка, тепленький, да? А сегодня, пожалуйста, я смотрел, лежит Миллер, никому не нужный, бедный, одинокий тираж 1500 экземпляров. Значит, спрашиваю, сколько в доме книги лежит? 20 штук. Я говорю, кто купил? 2 человека купило бы, второй. Спасибо большое. Это вот к вопросу о том, как мы любим историческое знание. Так вот, когда сегодня я читаю Миллера, я порадовался, то есть я думал о нем гораздо хуже. Потому что мне все-таки казалось, 18 век, такая архаика, ну о чем там можно говорить, хорошо, что собрал. И вдруг я вижу, что тот анализ текста, который он проводит, он действительно очень умный. Он поразительно точный. И в сущности, да, система доказательная, ну, в силу методологической неразработанности, она, быть может, примитивна, но выводы, благодаря поразительной интуиции, которую, что называется, не пропьешь никогда, а выводы-то, по сути дела, те же самые, что делает, скажем, Шахматов уже в начале 20 века, что делает Рыбаков, что делает Янин, Арцеховский и так далее. Так что вот плодами Миллера, конечно, Шлёцер пользовался, был этим богат, но тем не менее, еще раз повторю, это не отменяет уникальности работы Шлёцера, потому что в сущности говоря, этот человек провел первый настоящий системный историографический, текстологический анализ огромного количества текстов. Ну и, конечно, говорить о том, что Шлёцер является противником Ломоносова, причем сознательным, упорным, наверное, нет необходимости это говорить. Конечно. Я даже бы сказал так. Вот это вот воинственно-агрессивное, но облечённое в эффектную форму воинствующее славянофильство, да еще великодержавное Ломоносова, оно сослужило очень плохую службу для нашей исторической науки. Оно, знаете, вот как по принципу противодействия, чем мощнее удар, а удар, сделанный Ломоносовым, был мощный, соответственно, будет и ответный удар. Вот тот гротеск, который позволяет себе Ломоносов, он и вернется гротеском на этот раз уже в рамках нормандской теории. Поэтому норманнистская теория, благодаря ломоносовской филиппике, она получит только дополнительный импульс. И вот Шлёцер как раз является лучшим представителем и достаточно условным норманнистом. Я боюсь, скажем, что в 18 веке его норманнистом, наверное, бы даже и не числили. Какова позиция Шлёцера? Во-первых, он исходит из того, что летописи – это, конечно, источник. Миллер не прав, говоря о том, что им вообще нельзя доверять. Сам текст летописи – важный источник. Это же эпиграфика. Если не доверять этим текстам, ну, наверное, не надо доверять тогда Илиаде Гомера, а простите, все наши знания о ранней архаической Греции, они все по сию аж пору у нас опираются на Илиаду Гомера. И все материальные памятники, если мы вытащим это эпиграфическое основание, они просто рухнут и повиснут в воздухе. Поэтому Шлёцер был абсолютно прав. Какой бы текст ни был, он сам по себе является источником. И потом, Шлёцер ведь первый обратил внимание на то, что источником является не только то, что написано, но и материал, на котором написан, но и то, как написано, почерк. Вот, например, это Шлёцер обратил внимание на то, что в повести временных лет, Лаврентьевская летопись, существует три почерка. Три. Понимаете? И сделал из этого очень интересные выводы. Обратил внимание, что состав чернил разный. Обратил внимание на то, что композиция листа разная. Он обратил внимание также и на то, что у многих летописей присутствует именно вот это вот качество. То есть ни один человек составляет летописный хронограф. И это само по себе уже является важным материалом для исследования. Но Шлёцер обратил внимание, конечно, из этого сделал вывод и тот, что, увы, многие вещи в летописях ненадежны. Когда-нибудь монах трудолюбивый зажжет, как я, свою лампаду, и пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет. Вот это вот и есть на самом деле правильный труд монаха-летописца. Увы, от хартии пыль отрисали, но переписывать, о нет, не переписывали. Не переписывали, а писали новые редакции, исходя из новой политической конъюнктуры. Я никоим образом не хочу сейчас, так сказать, взорвать наше благостное представление о монашеских культурных центрах. Им-то было гораздо проще. У них есть уже текст. Этот текст будет храниться в монастырской библиотеке. На основании этого текста они пишут еще один текст, который адаптирован к сегодняшнему знанию. Понятно, что мы двигаемся куда-то вдаль, и многие вещи для нас становятся более очевидны. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Вот умер Ельцин, кто он такой и как нам его оценить, мы это поймем тогда, когда проживем какое-то количество времени. И вот это я говорил в передаче, посвященной Ельцину, могу сказать и сейчас. Не нашему поколению, возможно, не поколению ваших детей, определить и проставить все точки над «и», кто такой Ельцин. Это будет понятно только с течением времени. И вот тогда мы уже, так сказать, скажем, герой или не герой, но в любом случае национальный тип. И тогда, естественно, возникнет необходимость в заново осмыслении произошедшего на рубеже 20 и 21 века. Это правильно, это так нормально такое было положение? Безусловно. Сейчас заново пишутся работы о времени Сталина, заново пишутся работы о времени Николая II. А что бы не ограничиться, скажем, монографией Эльденбургского или, скажем, трудами какого-нибудь Губельмана Ярославского? Мы не удовлетворяемся, потому что мы многое прожили с этого времени, и теперь мы многое поняли, и новыми глазами, более открытыми, более чистыми, смотрим на прошлое. Значит, логично, что это новое наше положение, новый опыт мы фиксируем в новых текстах. Поэтому упрекать монахов, что они писали новые тексты, это было бы неразумно. Но дело в том, что это их опыт, понимаете? А мы живем дальше. Нам бы хотелось увидеть те тексты, на которые они опирались. К сожалению, большая часть из них погибла. Но ведь погибло и огромное количество летописей, которые писались позднее. Поэтому тут ведь есть элемент случайности. Монастыри горели, города горели. Многое погибло в... Вот если говорить о том, какие годы были самыми страшными для нашего летописания. Конечно, это время Ивана Грозного. И когда мне сегодня говорят о том, что а вот вроде бы хороший человек, может его канонизировать, надо было бы. Там масса вещей, которые непостижимы для канонизации, но для меня есть еще очень важный момент. Человек, который палил монастырские библиотеки, при этом как бы создавая свою, вот для меня это... Что значит уничтожить библиотеку в те времена? Это, простите, уничтожить память. Так вот именно этим Иван Грозный сознательно и занимался. Он уничтожал память. Он, да, это правда, при Иване Грозном создается большой летописный свод, украшенный шикарными иллюстрациями. Но дело в том, что этот большой летописный свод выполняет новую роль повести временных лет. Это видение русской истории глазами Ивана Грозного. и его роскошные фолианты, которые действительно производят колоссальное впечатление, когда вы их видите, они находятся в Центральном государственном историческом музее, они, простите, никоим образом не должны вызывать пиетет у нас научный. Хорошо, что они созданы, но ведь дело в том, что человек-то, который заказывал эти фолианты, он хотел и уничтожить все то, что в них не входит. Поэтому еще раз повторяю, время Ивана Грозного – это первый удар по нашему летописанию, по тому, что хранилось. Второй удар, который мы чудом пережили, это нашествие поляков и шведов, это смутное время. Тут много что погибло. Причем многое погибло еще и таким образом, что... Нет, не сгорело. Монахи честно пытались спрятать свои книжные сокровища. Потом время, к сожалению, смутное время длилось очень долго. Многие умирали. И становилось неизвестно, где спрятаны эти книжные сокровища. Когда их в течение 17-го, а иногда и 19-го века открывали, то, увы, все это распадалось в руках. Потому что колебания температуры, потому что влажность, потому что материал, пергамент, чернила, все это, к сожалению, не вечно. Оно должно храниться при определенной температуре. Вот в этом отношении монастырские хранилища, они идеальны. Они вот так построены, что там существует... Благодаря толщине стен, благодаря сводам, действительно исключительная температурно-влажностная система. И когда рукопись выводится оттуда, ну, скажем, даже перенос государственного архива из здания Сената и Синода в новое здание, оно, увы, несмотря на все убеждения, так сказать, по телевидению, оно не прошло бесследно. В сущности говоря, половина архива требует сейчас капитальной реставрации, или, во всяком случае, термическая обработка. Это просто перенесли в закрытых кофрах через, что называется, через улицу. Да? И это уже, если не проводить реставрации, будет катастрофа. Понимаете? А что такое пролежать 50 лет в земле? Поэтому многое погибло именно таким образом. Следующий трагический момент, конечно, связан с революцией и с Великой Отечественной войной. Ой, простите, я сейчас забыл, да, Отечественная война 12-го года для начала. Отечественная война 12-го года – это катастрофа прежде всего для московских и смоленских архивов. Тут прям-таки ирония судьбы произошла, потому что... Ну, как бы там сказать. Ну, вот Карамзин нашел Троицкую летопись. Памятник исключительной ценности. Он часть из нее ввел, обработав в свою историю государства российского. И перед войной, когда уходил в ополчение, прости Господи, сдал эту летопись в Московский Кремль. А ведь так делали очень многие. Собирали летописи по окраинам, по монастырям, и свозили это в Москву. И, к сожалению, это не было вывезено. И, к сожалению, во время знаменитого пожара в Москве это прежде всего и погибло. Троицкая летопись погибла, Загряжская летопись погибла, Успенская Новгородская летопись погибла. Очень может быть, что погиб второй новгородский летописный свод, а возможно и фрагменты первого летописного свода. Это вот я сейчас так просто вспоминаю, что погибло. Перечислять можно, наверное, очень долго. Это катастрофическое для нас было событие. Поэтому я думаю, что многие проблемы в исторической науке XIX века просто не были бы возможны, если бы не вот гибель такого количества эпиграфических памятников. Но с другой стороны, да, вот как бывает, да, а пожар Москвы со своей стороны пробудил как раз обостренный интерес к древнерусским текстам. Причем на этот раз уже не у отдельных людей, типа Карамзина или Щербатова, а у всех. Вот. И кроме того, сам пожар Москвы пробудил колоссальный интерес просто к материальным памятникам древнерусской культуры. Именно после этого создаются комиссии, которые в рамках Императорской академии художеств будут заниматься реставрацией. Киевская комиссия, Московская комиссия под руководством самого патриарха, митрополита Филарета, Салтановская комиссия. Наконец, создается номенклатурный список русских древностей. Ну, правда, не завершили, но 16 томов графических работ и описаний ведь будет сделано. И цена этой работы колоссальна. Она бы не состоялась, эта работа, если бы не тот погром, который устроили наполеоновские войска. Ну и, наконец, последний, конечно, да, вот момент, который я просто объединяю. Гражданская война и Отечественная война уже 20 века. И то, что творилось в промежутке, понимаете, это просто катастрофа. Это просто катастрофа. И здесь ирония судьбы заключалась в том, что многие летописи, сохранившиеся в Москве, теперь будут распределяться по региональным архивам. И вот там они уже в этих региональных архивах будут исчезать. Я думаю, что в известной степени мы сегодня тоже многое теряем. Это пока нами не осознано. Но я помню, когда я работал в Литве, то, естественно, нас интересовало, а какие, что из себя представляют литовские архивы, литовские библиотеки. Мы же понимали, что для нас чрезвычайно ценно, и когда мы посмотрели некоторые из хранящихся в более-менее открытых фондохранилищах хроники и документы великих князей Альгердаса, Кейстутиса, Витаутаса и Егейлы, мы с удивлением обнаружили, что мы их можем читать, а не на древнерусском языке. Ни на литовском, ни на польском, ни на латыни. Население это подавляющее, на 90% населения это ведь православные, из них 80%, если не чуть больше, это, собственно говоря, славяне, а не литовцы. И поэтому правильно совершенно Платонов говорит в своей книге, называя не литовско-русское, а русско-литовское государство Гедимина Альгердаса. Да? Так вот, когда, значит, мы оказались в архиве историческом, центральном историческом архиве Литвы, тогда Литовской ССР, по сей пор это было в Николае Кирхен на улице Траку, огромный костел, часть францисканского аббатства. Он был от низа до верха, и трансепты, нефы, до самого купола. Все забито архивами и летописями. И я помню эти черные... Ну, во-первых, меня это интересовало тогда историю католической церкви в годы польского восстания, и я там увидел зеленые папки Муравьева-Вешателя. То есть все протоколы, все документы... Их было несколько десятков, сейчас просто могу ошибиться, сколько их было десятков. Все они, эти бесценные материалы, а было уже написано какие-то монографии о польском восстании, там Эвальда Авейда монография, а архив Муравьева-Вешателя, о котором мне было известно, неизвестно где, утерян, все там писали, утерян, а он хранится наверху францисканского костела в зеленых папках, запечатанный двуглавым орлом, то есть его, простите, с 70-х годов 19 века, как запечатали, его и не вскрывали. А через 4 года, и я, я сейчас буду работать с этим архивом, а через 4 года, значит, мы развелись в разные стороны. И архив, я думаю, в том же самом месте, а может быть уже и нет, все-таки это улица Траку, это такая основополагающая магистраль. Костел в идеальном состоянии, скорее всего, ее передали католической церкви, значит, архив передвинули, И я прекрасно понимаю, что архив наполовину погиб, а может быть расхищен полностью. Вот. И там были огромные черные папки, связанные с архивами о Альгердеса. Я даже не мог представить, что такое количество пергамента может остаться со времен великого князя Альгердеса. А это, простите, время раньше, чем написание вот, Лаврентьевской летописи. А ведь есть там и папки с документами, связанными с князьями Войшелком, Виттигисом, Наримантасом, а это до князя Гедиминаса. Понимаете? Это сказочные богатства. Это только в Вильнюсе. Вот где они теперь? Вот кто их сейчас обрабатывает? Понимаете? А если они сохранились, то однажды, когда-нибудь они будут введены в научный обиход и возможны. И поэтому ко мне говорят, уже никаких сенсаций быть не может. Может быть сенсация. Вот. А если бы я там вот посидел бы год работал, а может я повесть временных лет нашел бы монаха Нестора. Понимаете? Может я мимо проходил в полметре от него. Понимаете? Это И вот по чью пору жалею, что наверняка, ну если не повесть временных лет, то уж точно там были какие-то фантастические сокровища, ибо Киевский-то архив, ибо Киев был при Альгердесе присоединен к Великому княжеству Литовскому, он был весь переведен в Тракайский замок, а из Тракайского замка он был переведен при Казимиже Августе в Вильнюс. В замок Стефана Батория, вот у Замковой горы, а оттуда уже переведен во францисканский, вот этот вот францисканское аббатство в Николаевский костел. Знаете, вот такая вот интересная вещь. И по сию пору думаю, что что-то в этом, наверное, есть. Где эти папки? Поэтому какие сокровища мы потеряли в годы войны? В Вильнюсе, слава Богу, поскольку Николаевский костел был на отшибе, поскольку стены его такой толщины, ну там метра до трех в основании есть, да? Он совершенно непробиваем, и так получилось, что Вильнюс, в общем, не был в этом районе, его не бомбили, уничтожено только еврейское гетто в районе Новой Ратуши. И вот Конского рынка. Это единственные потери старого города, поэтому тут повезло. А Минские архивы, ведь в Минске был точно такой же архив, он погиб полностью. В Витебске был небольшой, но очень интересный архив, древнерусский, тоже погиб. Смоленский архив погиб еще раньше, естественно, до гражданской войны, он погиб в годы 1912 года. Поэтому тут вот такие потери связаны именно с разделением центрального архива по региональным таким вот отраслям. И это великие наши потери. Мы потеряли, потеря памяти, это, конечно, очень страшная вещь, поэтому сегодня любая страничка текста, любой фрагмент текста представляет колоссальный интерес и ценность исключительную. И поэтому то значение, которое Шлёцер придает летописям, самому факту существования летописи, но он говорит хотя бы такую вещь, если летопись написана, и мы понимаем, что она опирается на какую-то более предшествующую традицию, то для нас это уже само по себе является ценнейшим знаком высокой культурности данного народа. Понимаете? И он говорит о том, что, конечно, и Лаврентьевская летопись, и Ипатьевская летопись – это летописи именно высокой традиции, предполагающей не один век письменной истории, что говорит, безусловно, о древности и высококультурности народа. Тут Шлёцер еще одну вещь подметил, и, надо сказать, очень замечательную. Видите ли, чем примитивнее народ, тем меньше он вмешивается в наличие текста. То есть, что делает первоклассник, когда он пишет какой-то текст? Он его не сокращает, он буковка в буковку перерисовывает. Что делает тинейджер? Особенно если у него чувство поэтического присутствует. Он что-нибудь там еще и рисует на полях. Ему лень просто переписывать. Поэтому он фигурничает, безобразит. А это не нужно писать, пропускаю. А тут можно написать по-другому, пишет по-другому. А тут можно додумать, додумывает, и рождается новый текст. Это естественно. Поэтому Шлёцер на это и обращает внимание. Наличие перелицовки текста. А поскольку он, я сказал, провел текстологический анализ, он же зафиксировал моменты вкраплений других текстов, стилистически других текстов в более древние. Так вот, вкрапление самих этих вкраплений само по себе указывает на высокий уровень осмысления. Это для нас с вами это катастрофа, мы хватаемся за сердце и говорим, где же наш начальный летописный текст? Посмотрите на это с другой стороны. Это ведь говорит о том, что уже в XIV веке мы не переписывали историю, мы ее осмысляли, мы поднялись на новый, более высокий уровень. Так что это большое счастье. Но, с другой стороны, да, и Шлёцер прав, перелицовки текста слишком значительны. Причем, к сожалению, он пишет, большинство текстов сохранилось в редакциях, или, как мы говорим, в списках, 16-17 века. Именно в это время, по разным причинам, тексты дополнялись очень активно. Шлёцер обратил внимание еще на одну вещь, на подложные летописи. Они тоже погибли. Я думаю, что если бы они все сохранились, путаница была бы в нашей исторической науке колоссальная. Но зато тема для докторской диссертации было бы пруд-пруди. Дело в том, что по спискам, скажем, в монастырях значилось наличие такой летописи. Она погибла. Ну, что делать в этой ситуации? А кто эту летопись помнит? Вот Пимен, вот Нестор, вот, не знаю, там... Дьякон Вася Пупкин что-то ее куда-то переносил. Ребята, что там написано? А вот то-то и то-то. Так, давайте вместе садитесь, составляйте заново ее текст. Нет проблем. Ребята садятся и пишут новый текст. Послушание такое. И вот так рождаются, ну, скажем, Иоакимовская летопись, вот так рождаются. Вот представьте, если вас посадить, всех нас вместе посадить, текст «Войны и мир» Льва Николаевича Толстого погиб. Мы единственные, которые здесь, вот на всей земле, читали этот роман. Более того, мы все же изучали его. Да? Поэтому, значит, мы можем, если сесть вместе, то, наверное, воссоздать его.
А я по нему диссертацию писала, так что напишем.
Напишем, конечно. Вот и воссоздали, да. Но у вас свои представления, а у меня другие представления.
А я текст вам дословно могу практически рассказать.
Если, ну, тогда у нас просто замечательно. Но ведь мы же можем не верить вашему тексту. Вот, да. Нам кажется, что мы же все изучали русский язык, и я всегда говорю, если вы хотите испортить свой русский язык, читайте Льва Николаевича Толстого. То есть исправить это можно на Островском и на Пушкине, а изгадить его и научиться писать так, как не надо писать, на Толстом. Это поразительно объемно весомая фраза, которая сделана, ну, чисто по-авторски. Да? А мы русский язык изучали, а вы нам приводите текст, и говорю, о, нет, так на русском языке, простите, никто не говорит. А великий писатель не может писать, нарушая грамматику русского языка. И мы вас поправим. И через вас поправим Льва Николаевича Толстого. И напишем что-то другое.
И... Я вам, извините, пожалуйста, а я вам как филолог возражу и скажу, что таким образом вы раскрываете диалектику души и характера. И если вы будете строить синтаксические конструкции в другом аспекте, вы не раскроете мысли.
Конечно, конечно, конечно. Вот это лучше доказательство того, что и летопись, которую мы будем писать вместе с вот все вместе, там Нестор, Пимен, Вася Пупкин, они будут совершенно другие, естественно. И вот таких летописей Шлёцер начитался довольно много. Миллер Ну, наверное, Миллер, повторяю, большой ученый, как сегодня оказывается, мог бы это все увидеть и видел, и что-то там отмечал. Но он был все-таки собиратель прежде всего, он был пионер собирательства, а Шлёцер ничего не собирал. Шлёцер анализировал, читал и анализировал. Вывод его такой. Установить начальные авторские тексты, увы, невозможно. Я имею в виду не выковырять их из текста, который мы имеем. Ну, тогда мы будем иметь просто бисеринки какие-то, да? А именно создать, реконструировать первоначальный авторский текст невозможно. В летописях слишком тесно, слишком плотно, если хотите, органично переплетаются факты, домыслы, толкования фактов. То есть, скажем так, реальность и фантазия. И в одних случаях прослеживается личность летописца, а в других случаях не прослеживается личность летописца, она растворяется, ну и так далее. Значит, работа над летописями – это вещь очень трудоемкая и, в общем, печальная, потому что всегда результат будет сопряжен с браком. И каждый последующий человек может вас пнуть с полным основанием и не увидеть тщательности и честности вашей работы. Неблагодарная работа, говорит Шлёцер. И как показывает практика истории самой науки, точно неблагодарная. Если вы хотите, чтобы вас пинали ногами, пишите работу о летописях. Придет кто-то и обязательно ущучит вас в том, что вы неправильно прочитали текст. И будет в этом совершенно прав. Ну хорошо, есть скандинавские саги. Благодаря блистательному филологическому образованию для Шлёцера они не представляли проблемы. Кстати, многие саги были им же и переведены. Скандинавские саги это еще более ненадежный источник, утверждает Шлёцер. Пожалуй, я даже с ним не соглашусь здесь. Все-таки саги – это источник. А вот Шлёцер в конце жизни, например, вообще скандинавским источником отказывал в праве называться источниками.